Нектар наставлений. Мы, поскольку у нас в Матке нет своего перевода этой книги, пока еще, думаю, что он в будущем будет обязательно, думаю, что он должен быть обязательно. Причем я даже знаю, как это должно быть. Нужно взять лекции Шрилы Штара Махараджа, Шрилы Говинда Махараджа, которые очень часто упоминают стихи из Упанишамриты в своих лекциях, но отдельно они не комментировали специально Упанишамриту. Но, тем не менее, достаточно много уже набрано материала, чтобы сделать из такую подборку. Каждому из 11 стихов можно сделать подборку цитат из Говинда Махараджа, Штара Махараджа. Может быть. И можно издать такую книгу в нашем матхе. Было бы очень интересно. Вот, Тьяги Махарадж, он давно уже сделал истину откровения. То есть он взял Бхактивинода Такура, Даша Малататву. На каждый из 10 принципов Бхактивинода Такура он нашел лекцию Гурудева. И вот весь этот материал, он на каждую из 10 он подобрал фрагмент из лекции Гурудева и скомпоновал книгу такую из этого. Вот он, как я думаю, либо он, либо Сахадев, они сделают в будущем такую книгу, где будет наша ачарья комментировать Рупа Госвами. Но пока мы будем читать комментарии Шрилы Прабхупады. А также есть комментарий Бхактивинода Такура к Упанишамрите, называется Бхактилока. Он, мы на него будем тоже опираться немного, но все-таки это Бхактивинода Такур, все-таки это 19 век, а Шрила Бхактивинода Прабхупад немного ближе к нашей реальности сейчас, такой вот ачарья современный, поэтому будем его комментировать. Значит, вот один из текстов. Муксут Махарадж требует от своих учеников, чтобы все они знали все 11 стихов Упанишамриты. И он может приехать внезапно и спросить любой стих на скидку. И каждый ученик должен ответить. Не ответит ученик для него. Он возьмется за голову и скажет это самое. Чем он скажет? Он скажет там: «О, год!» Или «О, май год!» он скажет. Вот. Значит, очень важно, на самом деле. Так или иначе, это очень важно, потому что Рупа Госвами, он действительно гений. И он в эти 11 стихов, он как-то уместил все весь вайшнавский этикет. Все, что нужно знать о вайшнавском этикете, он каким-то образом уместил в эти 11 стихов, непостижимым образом. И они подобны некоторым таким кратким изречениям, сутрам, которые раскрываются по мере размышления на них, над ними. Каждый из этих стихов, он короткий, но чем больше над ним размышляешь, тем больше тебе открывается. И более того, чем дольше живешь духовной жизнью, и чем больше размышляешь над смыслом этих стихов, тем яснее ты понимаешь, как поступать в той или иной какой-то ситуации конкретной. На основе того, что написал Рупа Госвами, еще, так сказать, несколько веков тому назад. Вот действительно видна гениальность. И действительно гениальность видна. Произведение – потрясающая гениальность. Как... Да. Рупа Госвами на самом деле стоит тоже не совсем на голой земле, он опирается на, в том числе, например, на Панчатантру, на Упанишады. Он берет оттуда некоторые изречения и переосмысливает их в духе вайшнавской философии. Это в целом ход мысли вайшнавов. Они переосмысливают Упанишады, другие Пураны в ключе вайшнавизма. Причем не то чтобы они что-то придумывают, они наоборот, скорее они получают откровение от Господа через сердце, они раскрывают истинный смысл Упанишад этих произведений. Поэтому мы так к этому относимся, они раскрывают нам полный смысл. Вот. Поэтому Рупа Госвами, в частности, например, даже когда он пишет в некоторой преданности о расах, он это в каком-то смысле опирается на индийскую поэтику. Но он не эпигон, как сказать, Бхарата Муни и так далее, других индийских эстетиков, он вовсе не эпигон. Он наоборот, он оказывает им свою милость тем, что он встраивает их произведение в контекст вайшнавской мысли. И тем самым он выражает вайшнавскую мысль через какие-то современные ему произведения. Так что в целом ход мы видим очень классический. И то же самое Бхактивинода Такур. Он берет вайшнавскую мысль и в ее контекст встраивает то, что он читал Сократа, какие-то творения Брахма Самаджа. Он берет и просто это все перетолковывает в духе вайшнавской философии. И достаточно хорошо получается у него. Такой вот он, то есть создает такие произведения, он перетолковывает их и с использованием каких-то цитат современной литературы. То же самое Шрила Прабхупада, то же самое Шрила Штара Махараджа. Достаточно такой ход вайшнавов. Вайшнав не отвергает культуру окружающего общества, а как-то он встраивает ее в контекст собственного мировоззрения и так вот излагает. И Руба Госвами увидел достаточно удачные находки в некоторых Упанишадах и подумал, что это очень хорошо ложится на вайшнавскую философию. Так он создал некоторые наставления. Вачу вегам, манасах кротха вегам, джихва вегам, ударапастха вегам. Первый стих. Этан веган гео вишахет адхирах, сарвам апимам притхивим сашишьят. Вот есть. Уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждение языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире. Значит, он, значит, тут шесть век. Век или побуждений. Значит, вот побуждение речи, ума, гнева, языка, желудка, гениталий. Шесть. Давайте. Читаем. Значит, речи, да? Гнева, ума, языка, желудка и гениталий. То есть речи, ума, гнева, языка, желудка, гениталий. Вот шесть. Такая систематическая штука. Шесть побуждений. Шесть век. Значит, тот, кто контролирует это, все эти шесть, достоин принимать учеников повсюду в мире. То есть здесь перечисляются качества духовного учителя. Внешние качества духовного учителя. Тут это условие какое? Это условие необходимое, но недостаточное. То есть тот, кто контролирует, он это необходимое условие, но недостаточное. Потому что многие контролируют. Речь, гнев, ум и так далее. Многие контролируют. И в том числе и неверующие тоже. Поэтому это еще недостаточное условие. А это только предварительное условие. Но тот, кто не делает этого, тот не может быть гуру. Вот смысл. Тот, кто не может контролировать, тот, кто не может удержать. Это, конечно, для него может быть трагично. Вот он слабый человек, он не может это сделать. Но, как сказать, ну извините, но вы не можете быть гуру. Вы понимаете, что вы человек искренний, вы хотите, но у вас не получается. Но вы не можете быть гуру, потому что вы еще не можете контролировать. Быть гуру может тот, кто, по крайней мере, контролирует. Вот. Гуру он или нет, это еще вопрос. Мы еще посмотрим, что он говорит именно, представляет ли он парампару и так далее. Но он должен, по крайней мере, вот внешне качествам этим соответствовать. Вот качествам самоконтроля. Он должен обладать самоконтролем. Значит, если он не обладает самоконтролем, это признак того, что он еще слишком не зрел в духовной жизни, чтобы ну, что-то кому-то объяснять. Поэтому, в общем-то, как сказать, когда мы даем кому-то слово, даже на лекциях, должен быть человек, который, ну, по крайней мере, ведет нравственную жизнь. Мы не можем давать слово тому, кто вообще, скажем, вообще не знает, что такое отказ от алкоголя. Может быть, он хороший человек. Но, как сказать, и когда он, может быть, выпьет, у него особое вдохновение приходит, что он какой-то раскрывается прям в талант, и он читает яркие проповеди. Но, к сожалению, он не может быть духовным учителем, он не может быть наставником. Ему нельзя давать читать лекции. Человек, мы следим за этикетом, за очаром человека, который проповедует. Очень, следим очень пристально. Не можем позволить, чтобы кто-то там... По крайней мере, он должен контролировать основные побуждения, такие вот в общепринятом смысле этого слова. Не должен быть, как сказать, застан врасплох с какими-то скандальными новостями, подробностями. Вопрос репутации нашей миссии. Мы, как наши проповедники, должны вести себя очень адекватно. То есть они должны соответствовать основным моральным качествам, сдерживать эти шесть проявлений. И здесь объясняется в комментарии смысл этой шлоки. В Шримад-Бхагаватам Махараджа Парикшит задал Шукадеве Госвами ряд разумных вопросов. Среди них был и такой. Какой смысл людям, не умеющим владеть своими чувствами, искупать грехи? Возьмем, к примеру, вора. Вор отлично знает, что когда-нибудь его все равно поймают. Более того, он мог бы быть свидетелем того, как забирали в полицию другого вора, и тем не менее продолжает воровать. Опыт приобретают в результате наблюдения и слушания. Такой интересный тоже сам тезис. Опыт приобретает в результате наблюдения и слушания. Так, приобретается опыт. Менее разумный приобретает его, наблюдая, да, при этом. А более разумный, слушая. Такой, очень интересно. Более разумный человек, он послушает и сделает свои выводы. А менее разумный человек, ему обязательно наглядные примеры какие-то привести. То есть он наблюдает. Вот он, так он понимает, через наблюдение. А более разумный, он просто послушал и сразу понял. Такое. Но, тем не менее, важно обрести опыт, неважно как. Разумным способом, не очень разумно, важно приобрести опыт. Поэтому, объясняя словами или показывая это на примерах из жизни, мы должны человеку объяснить, дать ему какой-то опыт. Разумный человек, узнав из свода законов и шастр, что воровать безнравственно и что пойманного вора ждет наказание, никогда не будет воровать. Менее разумный отучится красть только после того, как его поймают и накажут. А глупец и негодяй услышит о наказании, увидит его и даже понесет наказание, и все равно будет воровать. Такой человек, даже если он был наказание и тем самым искупил свою вину, вновь берется за старое, как только выходит из тюрьмы. Если тюремное заключение считать искуплением, то какой смысл в таком искуплении? Вот почему Парикшит спрашивает. Дриш ташутап хьям ям папам джня джананан апят манохи там карати буйо вивашах праяшчит там адхокатхам. Квачин не вахнутая бадрат, квачи чарати татпунах, праяшчит там адхо партхам, манье кунджара шаучават. Он сравнивает искупление с купанием слона. Тщательно вымывшись в реке, слон, как только выходит на берег, принимается обсыпать себя песком и грязью. Что толку в таком купании? Аналогично, многие из тех, кто занимается духовной практикой и повторяет мантру Хари Кришна, продолжают совершать запретные действия, думая, что повторение святых имен нейтрализует их грехи. Это одно из десяти оскорблений святого имени Господа. Называется оно «Намно балат ясьяхи папабудхих» – грешить в расчете на силу повторения Махамантры Хари Кришна. Точно так же некоторые христиане приходят в церковь покаяться в своих грехах, полагая, что исповедь пред священником и покаяние снимут с них все грехи, которые они успели совершить за неделю. Приходит суббота, наступает воскресенье, а проходит суббота и наступает воскресенье, и они снова принимаются грешить, рассчитывая получить прощение в следующую субботу. Махараджа Парикшит, самый разумный царь своего времени, осудил такого рода праишчитту или искупление. Отвечая царю, разумный Шукадев Госвами, достойный учитель Махараджа Парикшита, подтвердил, что царь верно понимает суть искупления. Благочестивые поступки не могут искупить грехов. Вот. Поэтому истинная праишчитта или искупление заключается в том, чтобы пробудить в нас дремлющее сознание Кришны. Такой достаточно ясный абзац. Истинное искупление подразумевает обретение истинного знания, для чего существует общепринятый метод. А тому, кто соблюдает правила гигиены, никакие болезни не страшны. Чтобы возродить в себе истинное знание, необходимо пройти подготовку, следуя определенным принципам. Такая систематическая подготовка называется тапасьей. Можно постепенно возвыситься до истинного знания или сознания Кришны, совершая аскезу, храня целомудрие, брахмачарью, обуздывая ум и чувства, жертвуя свои богатства на благие цели, говоря только правду, соблюдая чистоту и упражняясь в йога-асанах. Однако тот, кому выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется от необходимости обуздывать ум с помощью методов мистической йоги. Он достигает того же результата, просто следуя регулирующим принципам сознания Кришны. Воздерживаясь от недозволенных половых отношений, а также от мясоедения, азартных игр и употребления дурманивших веществ. И служа Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Такой несложный метод рекомендован Шрилой Рупой Госвами. Вот, в целом, понятно, достаточно идея, нечего тут особенно объяснять. Но смысл в том, что человек, который следует практике сознания Кришны, вот практике вайшнавизма, по крайней мере, в результате этого должен отказаться от этих четырех вещей. Человек, если продолжает быть к ним привязанным, мы не можем признать за ним квалификации вайшнава, проповедника и вообще старшего вайшнава. Как такового, он не может быть авторитетом в вайшнавском обществе. Такой человек, который не способен контролировать эти вещи. И он известен, и это известно, что он не может контролировать. Он не может быть авторитетом в вайшнавском обществе. А, к сожалению, у нас была другая практика совсем, довольно долгое время, особенно в русской миссии, потому что была неправильная очень проповедь, и проповедь, по сути дела, оскорбление святого имени. Потому что говорилось, что главное – это служить, а все остальное неважно. Соблюдать принципы, отказ от наркотиков, даже там от поедания рыбы, это все считалось каким-то неважным таким делом, маленьким грехом, а все остальное, как бы вот служение, вот это было самое главное. Считалось, что служение искупает все, как сказать, появился тот самый грех, проповедовалось оскорбление святого имени, когда была такая вот вещь. И Гурудев Говинда Махарадж, он особенно не настаивал То есть он особенно не акцентировал на этих четырех принципах. То есть он... Дело в том, что духовный учитель, он вдохновляет всегда. От него исходит вдохновение. Он вдохновляет. То есть он не критикует, не дисциплинирует, не осаживает ученика. Он пытается его вдохновить на духовную практику, на духовную жизнь. Но Гурудев говорил об этих принципах. Говорил, но не так часто. Он не говорил об этом на каждой лекции. Поэтому многие преданные стали считать, что это что-то неважно. Но вот не так. На самом деле он говорил и говорил именно о том, что это очень важно. И он говорил о четырех пороках, из которых исходит век Кали, говорил на лекциях. Потом, когда мы сдали религию сердца, это была такая отрада, когда мы сдали религию сердца, потому что там был такой фрагмент, где Гурудев, цитата Гурудева, где он прямо говорит, что тот, кто не может, не следует этим четырем принципам, этим принципам, тот еще не достиг успеха воспевания святого имени. То есть человеку необходимо очиститься, человеку необходимо соблюдать эти четыре вещи, прежде чем он будет известен как вайшнав, как проповедник и так далее. То есть он просил всех своих учеников. И тот, кто не соблюдает этих вещей, наносит тем самым оскорбление своему духовному учителю. Оскорбление, оно, в принципе, вещь не страшная, если мы оскорбляем духовного учителя по слабости. Но если мы считаем что-то правильно, это уже переходит в стадию очень серьезного оскорбления. Если мы считаем, что правильно оскорблять, и оправдываем свое оскорбление какими-то возвышенными идеями. Вот такая вот. Поэтому человек, как сказать... Однажды вы сами хорошо спросили, одна преданная сказала, что я не могу отказаться от кофе, я готовлю в своей комнате, и аромат кофе разносится далеко по всему зданию нашего храма, и в том числе достигает комнаты божества. Мне от этого очень неуютно, что такое происходит. Но зато кофе помогает мне сосредоточиться на служении. Такое. Госвами Махарадж в ответ на это сказал: почему вы просто не можете пить кофе? Почему вы просто не можете пить кофе и все? Почему вам нужно обязательно говорить, что кофе вам нужен для служения? То есть почему у вас есть какое-то оправдание для того, чтобы просто пить кофе? Просто попил кофе и все, все понятно. Но почему это оправдывается такими сложными идеями, что это нужно для служения, что служение от ваше улучшается? Это неправда. Служение никак не зависит от кофе. Оно, как сказать, служение, оно это трансцендентное про нашей души, сева. Каким образом кофе это помогает? Никаким образом не помогает. Не нужно, он сказал, если вы хотите пить кофе, то просто пейте кофе и почувствуйте себя падшей душой. Ну, как сказать. Но не нужно оправдывать кофе, не нужно думать, что пить кофе это нормально. Что пить кофе это вот что-то очень такое серьезное, духовное, что-то нужно для нашего служения. Такое вот. То есть, ну, это пить кофе, это был просто повод. А мы можем слышать разные вещи, разные идеи, что кому-то курить помогает сосредоточиться на служении, кому-то еще что-то помогает сосредоточиться. Разные вещи. Кто-то не может сосредоточиться без того, чтобы не пойти, не посмотреть какой-нибудь боевик новый. Тогда он чувствует вдохновение, и на вдохновение он служит. А так у него депрессия, он не может служить. И вот, значит, боевики помогают для служения. Боевики для служения. Ну, такое тоже можно услышать. Не есть это как бы правильная идея. Но понятно, что мы люди, и как у нас есть свои слабости. Это там понятно. Об этом здесь говорится. Но тот, кто не способен контролировать эти слабости, он не может принимать учеников, он не может быть духовным учителем. Такой смысл. Когда Ананта Васудев в свое время, как он был ачарьей всего Гаудия Матха после ухода Сарасвати Такура. Он был ачарьей, то есть там было два ачарьи, в общем-то. Один был Кунджа Баба, другой Ананта Васудев. Матха разделился на две группы. И Штхар Махарадж был в той группе, которая считала ачарьей Ананта Васудева. А другие преданные, они считали ачарьей Кунджа Бабу и Тирутху Махараджа. До сих пор эти две группы существуют, основные группы. До сих пор вот мы ездили в Каликутский Матх. Этот Матх называется Гаудия Миссии. Это группа, которая пошла за Тиртхой Махараджем. А другая группа, она собралась вокруг Матха в Майпуре. Это группа, которая пошла за Ананта Васудевом, если я ничего не путаю. Вот, и до сих пор они ставят у них такое, как сказать, они до сих пор не подписывают Гаудия Миссия, до сих пор две группы существуют. А потом, после этого уже появилось много других матхов. уже после этого. Изначально было два таких отделения, а потом еще много других марок появилось. То есть единая гвардия миссии разделилась на множество разных рукавов. И все это происходило из-за того, что некоторые вайшнавы теряли репутацию определенную проповедников. Потому что было найдено, скажем, письмо Ананта Васудева к женщине, которую он написал. Это было, как сказать, стопроцентное письмо Ананта Васудева, это был его почерк. И Нишикана Саньял принес это письмо Шридхара Махараджа и сказал, Нишикана Саньял сказал, что здесь нужно поставить, как сказать, я пойду к Васудеву Прабу и попрошу его подписать это письмо. И Шридхара Махарадж сказал, а давайте лучше я подпишу, пусть я думаю, что это я. И Нишикана Саньял сказал, нет, только нет, и выбежал из комнаты. И как бы то ни было, обнаружилось, что это правда, к несчастью, что это правда. Но Ананта Васудев, он не стал, как сказать, каяться ни перед кем, потому что он был ачарьей, как сказать, матха, и он не стал каяться. Он сказал там, ну и что письмо, всего лишь письмо, все было правильно, все было хорошо. И в итоге, как сказать, Нишикана Саньял подумал, он так просто не уйдет с своего поста, необходима революция. И началась реальная революция в Матхе, серьезная очень. События начались. Из-за того, что Ачарья утратил свою репутацию. Это было. О чем Шридхара Махараджа спросили? Значит, там была интересная на самом деле дискуссия. У Шридхара Махараджа пошли к Шридхара Махараджу и сказали ему, как сказать, он написал письмо женщине, но там... Как это стих звучит? Апичес Ударачаро. Апичес Ударачаро. Какой бы грех ни совершал он преданный, он стоит на пути чистого преданного служения. Шридхара Махараджа сказал, да, это относится к обычному преданному, но ачарья, но не к ачарье, но не к случаю ачарья, не к тому, кто показывает пример, не к тому, кто руководит духовно. Для обычного преданного, да, грех пошлителен, потому что он рано или поздно очистится. Но ачарья, который показывает пример чистого преданного, очистившегося, он не имеет права на такие слабости, на такого рода слабости. И поэтому особенность для лидера, для ачарьи, это недопустимо. Мы не можем, как... Это очень важно в целом, это очень важно. Все эти падения с женщинами, в особенности, это очень болезненные истории в вайшнавском движении. Их очень много происходит, потому что, ну, как понятно, почему это происходит. Но из-за того, что кто-то, допустим, утратил положение духовного учителя, его ученики разочаровываются в духовной жизни и уходят. То есть на нем огромная ответственность лежит. И поэтому быть ачарьей, скажем, это очень непросто. В общем, это большая очень ответственность, моральная, прежде всего, ответственность за всех, кто тебе верит. Если ты утрачиваешь это положение, то ты тем самым, не только ты уходишь из духовной жизни уходит множество людей, множество. Поэтому это очень серьезно быть. И на самом деле это очень непростой труд быть как гуру, ачарьей, как лидером духовным. Это вообще очень непростой труд. И не приносит особой радости. И это неблагодарный труд достаточно. Вот. Тем не менее, это нужный труд, потому что необходимо лидировать, необходимо вдохновлять людей, зажигать их. И поэтому преданный принимает такой пост ачарьи не из каких-то собственных интересов, а ради того, чтобы ради служения своему духовному учителю, потому что это нужно. Потому что нужно, чтобы кто-то вел вперед, нужно, чтобы кто-то служил символом, да. В конце концов, проповедник, там, ачарья, гуру, это, ну, символ для учеников, они верят в него всем своим сердцем, это символ для них какого-то надежды на то, что Бог в этом мире присутствует. Ачарья Мами Джаньям, непростые слова. В этом мире Бог проявляется в личности наставника ачарьи. Для учеников, как сказать, Бог – это ачарья. Как сказать, вот ачарья – это Бог. Поэтому также важный момент в этом всем, тоже есть важный момент этики, этикеты вайшнавского. Мы не должны при учениках принижать положение ачарьи. И не при учениках, не публично как-то там в интернете мы не должны. Может быть, мы сами не сомневаемся в авторитете этого ачарьи. Может быть, у нас есть разные ачарьи. Сейчас разные ачарьи, разные проповедники. Может быть, нам и не очень их авторитет. Не все, там, допустим. Но мы можем что-то сказать кулуарно кому-то. Так, в частной беседе. Но говорить это на публику, например, говорить это там, публиковать это в особенности, это антиэтично, это, как сказать, против вайшнавского этикета. Мы не имеем права принижать положение ачарьи, никакого ачарьи. Если кто-то верит, неважно, кто это, наш ачарья, гуру Искон, если мы понимаем, что за ним идут люди, которые в нем видят Бога, то мы не имеем права, духовного права, принижать его положение публично, во всяком случае, выражать это. Наоборот, мы должны всячески защищать положение ачарьи и всячески прославлять его служение, потому что он, как сказать, это символ Бога для многих. Для многих-многих. Он символ веры. Для многих-многих. Такое вот важное положение. Однако, если кто-то отклоняется от положения ачарьи, тогда, к сожалению, это неизбежно. Неизбежно, и нельзя пойти на какие-то уступки в этом. Потому что если пойдем, ну понятно, почему. В этом нельзя идти ни на какие уступки. А были такие случаи, скажем, вот... Киртананда построил Золотой дворец Прабхупады. Золотой дворец Прабхупады построил в Нью-Вриндаване, в Лос-Анджелесе. Кажется, это был. Или в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, по-моему. Вот. На что он построил Золотой дворец? Он построил на продажу наркотиков, он торговал героином, оружием и еще разные бизнес-схемы были. Причем Киртананда был таким, как сказать, лидером, который зажигал людей одним своим взором. Настолько была огромная харизма у Киртананды, что политики, очень известные, влиятельные люди, актеры, они просто шли к нему как завороженные. Я читал статью одного человека, который описывал свое пребывание в общине Киртананды. Этот человек был музыкантом, он был духовым музыкантом, он играл на каком-то духовном инструменте музыкальном. Это был, как сказать, человек с мировым именем. Человек с мировым именем, он выступал на международных концертах, у него была блестящая карьера такая в этом. То есть он был очень одним из самых редких специалистов в мире по игре на этом духовном, как сказать, инструменте, виртуозом. Тем не менее, как сказать, он отказался от этой блестящей карьеры своей перспективной только потому, что он несколько минут поговорил с Киртанандой. То есть, можете представить себе, какая была харизма у человека. Несколько минут буквально поговорил с Киртанандой. Он искал свою истину, он приехал в эту общину, но в Вриндаван. И буквально за несколько минут разговора Киртананда вдохновил его оставить все свои занятия вот этим вот искусством своим и приехать в общину и жить там, как обычный преданный. И так он приехал жить. И несколько лет он прожил там, потом он считал, что там потом община развалилась из-за того, что Киртананда сел в тюрьму. И он поднял разные документы, и у него волосы стали дыбом от того, что творилось в общине. То есть он не знал многого, но вот общение со многими преданными, он стал искать преданных этой общины и издал очень большую. То есть он издал там два таких уже больших тома воспоминаний, разных документов, разных преданных о том, что он на самом деле творил в новом Вриндаване. Такого рода, значит, и это все оправдывалось идеями служения. То есть во имя служения я обманываю. То есть обмани для Кришны, как сказать, торгуй наркотиками для Кришны. Все это так было. И причем все это было очень серьезно, потому что это был один из первых учеников Прабхупады, один из самых главных учеников Прабхупады. И он говорил такие вещи, то есть он говорил, может быть, не публично, но в личном общении он говорил такие вещи, что, скажем, торговать оружием для того, чтобы заработать сознание Кришны, потому что сознание Кришны трансцендентно, оно выше греха. Оно выше греха, поэтому, как сказать, во имя трансцендентного служения можно совершить грех. И то, что вера в него как в ачарью, он шел на этот грех и совершал. Но в итоге было три убийства, или два убийства, не помню. В общем, были трупы. Значит, после этого заинтересовалась полиция этой общиной, и полиция разгромила Новый Вриндаван практически полностью. Киртананда сел в тюрьму, его сподвижники сели в тюрьму, там, и так далее. Все это развалилось. Она до сих пор существует там в каком-то виде, она совсем опустела. Там живут какие-то редкие отдельные люди, практически совсем опустела. Махарадж рассказывал в своем блоге о том, как он посещал эту общину, посещал этих преданных. Вот, поэтому такие идеи, что трансцендентная сева оправдывает любой грех, очень вредная идея. Вредная идея. Мы должны следовать, так сказать, общим принципам. Если мы говорим о четырех принципах, то мы должны им следовать. И не только следовать сами, но также мы не должны вдохновлять других на деятельность, которая их нарушает, на торговлю наркотиками и так далее. Не только торговлю наркотиками. Были самые страшные истории, на самом деле. Самая страшная история, я слышал от первых лиц, в Исконе торговали, как сказать, девушками из храма на полном серьезе для служения, для поддержания храма, и продавали их для определенных услуг. Было такое. В Америке было такое даже. Вот, и вот были страшные вещи, на самом деле, да, поэтому очень важно следовать принципам, которые здесь говорит, о которых здесь говорит Рупа Госвами. И тот, кто не соблюдает этих четырех принципов, не может быть ачарьей, духовным учителем, наставником. Вопросы есть какие-то по этому? Всем понятно?
А эта история, это относится к какому матху или вот это вот общение?
Это его, собственно, вообще новый Вриндаван. Он был в Исконе, но потом он делился от Искона. Ну, как бы от Искона. И до сих пор Искону ставят все. До сих пор какой-нибудь там господин, сектовед, он, когда он хочет что-нибудь там такое сказать про кришнаитов, он обязательно вспоминает книгу «Обезьян на палке», написанную двумя журналистами американскими, которые как раз описывают, что творилось в этой общине. Но на самом деле Киртнанду очень давно уже исключили из Искона официально. GBC исключил его из Искона, и он сам по себе.
Дайте, Махарадж, а можно еще такой вопрос? Вы говорили, что возможно там падение на духовном пути и часто из-за женщин. А с вайшнавской точки зрения, какая при этом ответственность женщины? Ачарья страдает, а вот,
один саньяси очень сильно страдает, наша матка тоже как-то привлекся женщиной, и, как сказать, она вынудила его жениться. Причем она вынудила таким образом, она послала письмо, она сказала: если ты не женишься на мне, я покончу с собой. И саньяси матха, старший саньяси матха, они прочли это письмо, и они сказали: реально? Они сказали так: реально? Они сказали: это было бы неплохим выходом. Это бы сразу решило проблему. Вы серьезно говорите? Закончить с собой. Это большой грех. Соблазнить святого человека — это большой грех. Знаете историю про Вишначиту, да? Знаете историю про Вишначиту? Вишначита – это один из альваров. А вайшнав – просто не наш сапрадая южноиндийской. А Вишначита – ну, очень известная история. Мне Шридхар Махарадж тоже рассказывает в одной из своих книг. Вишначита – не книг, а на одной из своих лекций он рассказывает. Вишначита был очень преданным, великим преданным Господа Ранганатха, великим святым. И он пел прекрасные песни о Господе Ранганатхе. То есть он занимался только этим, и, как сказать, и его интересовало в жизни только служение Господу Ранганатху. И он служил как великий святой в Пури. О, не в Пури, а в Шрирангаме. Был великий святой Шрирангама, такой вот святой, и он ухаживал там за деревьями в саду иногда Шрирангама. Точнее, за деревьями, и заботился в том числе о туласе. Однажды как мимо проходили две женщины. Одну звали Дева Деви, а вторую была ее подружка. Это Деви Деви, он спросил у своей подружки: а кто это там в саду? Подружка сказала: это Вишначита, великий святой. Он думает только о Боге и не думает ни о чем мирском. Деви Деви сказала: там, на самом деле нет таких мужчин, которые не думают ни о чем мирском. Это просто невозможно, подруга сказала там. Но вот этот святой, он думает только о Ранганатхе. Деви Деви сказала там: вот как, я докажу тебе, что это не так. И раньше, чем подруга успела ее остановить, она направилась, значит, к этому Вишначите. Знаете, да, эту историю? Ну вот, она направилась к этому Вишначите. И, значит, она там, как сказать, распустила волосы, там, колокольчики, все такое. Она, хотя он поливал туласи. Там, и она, как сказать, вся такая накрашенная, там, ну, она села там, с родителями, рядом, присела так рядом, так на колени, может быть, или как-то еще, рядом с Тулуси. А тот поливал Тулуси, и как он поливает, Тулуси, Тулуси, хоп, не Тулуси. Я просто прошел мимо, и дальше там. Вот это ее очень сильно разозлило, это Дева Деви, и она подумала, как, я обязательно тебя соблазню. Поэтому он однажды, он сидел, как был дождь приливной, и он сидел там в своем кутире, и вот так, или в своем доме каком-то он сидел, он жил в доме каком-то, в Пуре. И эта женщина там, она, как сказать, постучала ему в дверь, было темно, и он сказал, кто там, сказал, я там погибаю, в тот дождь, как сказать, и это самое, пусти меня в дом. Он сказал, да, господи, много кого ходит по улице, я, в общем, не пущу тебя в дом, я занят молитвой. Женщина сказала, Дева-Деви сказала, ну тогда я умру, и ты будешь повинен в грехе убийства. В конце концов, ему пришлось ее пустить, она сказала, она села к огню и стала петь, очень красивым голосом стала петь песню о Раганатхе. Пела песню о Раганатхе. И Вишнучитта, он, как сказать, как человек благочестивый, он вообще преданный Раганатху, он большим удовольствием слушал. Слушал ее песни. И потом он сказал ей, ты так прекрасно поешь песни о Раганатхе, ты должна быть велика преданная Раганатха. И он сказал, там, она сказала, если хочешь, я могу приходить каждый вечер и петь тебе песни о Раганатхе, мы будем вместе петь. И он действительно на это согласился. И каждый вечер она приходила, и он слушал ее пение о Раганатхе. Так примерно месяц происходило. Он настолько был, как сказать, приворожен. Ну, человек он был неопытный, можно сказать, в этих вопросах совершенно. Поэтому настолько приворожило это пение, что однажды, когда она еще просто исчезла, он не мог найти себя вообще. И он бегал по всему Пури и кричал там «Дева Деви, Дева Деви, Дева Деви». А это самое. И Дева Деви говорил, вот видите, что происходит. Вместо имени Раганатхи он повторяет мое собственное имя. Такая. А подруга сказала этой Дева Деви, там, ты пойдешь в ад, потому что ты соблазнила святого человека, из-за этого ты не смотрел, пойдешь в ад. Я не хочу, чтобы иметь ничего общего. А Дева Деви, она была по своей природе, по своей профессии, она была куртизанкой. То есть в Пуре, жила в Пуре, была куртизанкой, не принимала мужчин. А этот Вишнучитта, как сказать, весь себя безумный, он нашел ее и, как сказать, попросился к ней. Но та сказала, там, поскольку, ну, а что ты можешь мне дать? Я очень дорогая, сказать, я очень дорогая, то есть ко мне не приходят обычные люди. Что ты можешь мне дать взамен? Вишнучитта подумал, и он был очень несчастен. Как в это время сам Господь Вишну смотрел на это все. И Лакшми сказал Господу Вишну, послушай, твой преданный страдает, сказать. Твой преданный страдает, он в большом расстройстве, он потерял репутацию, а ты ничего не делаешь. Вишну спросил, а что я могу поделать? Лакшми сказал, ну помоги ему. Вишну сказал, ну хорошо, помогу. Вот, пускай он это самое. И хорошо, я помогу. Вот, и так они поговорили, и Вишнучитта обнаружил у себя дорогой очень сосуд, очень дорогой золотой сосуд. И весь такой счастливый, он пошел и продал этот сосуд, так сказать, за большие деньги. Эти деньги он отнес этой Дева Деви, пошел к ней, остался на ночь. А сосуд был из храма, на самом деле, Джаганата. Сосуд украл сам Джаганат. Сам Джаганат украл сосуд и отнес к Вишнучитте. А царь обнаружил пропажу. И началась, как сказать, большой скандал начался, и этот сосуд был обнаружен в доме у этой куртизанки. Но она сразу же показала пальцем на кого? На того, кто это принес. И все подумали, что какая странная, это, все подумали, непростая очень история, потому что это великий святой Вишнучитта украл кувшин, чтобы продать, чтобы пойти к женщине. Такая была очень странная история. И сам царь не знал, что ему делать. И во сне он увидел сон. Господь Джаганат сказал ему во сне, я украл для своего преданного этот кувшин, чтобы он пошел к этой женщине. И царь сказал, сам Господь Джонат украл для меня кувшин. И когда весна Читта услышал об этом, что он подумал, Господь украл для меня кувшин, чтобы пошел к этой куртизанке, Господи, Боже мой. И он тут же забыл обо всем, что было, и полностью предался Рагнанатху, вообще забыл обо всей этой истории сразу. И подумал, какой я подлец, Господи, для меня Господь украл кувшин у этой женщины. И сама женщина, услышав об этом, она подумала. То есть она сразу же очень сильно, ее это все проняло, она тоже сбрила свои волосы, такая прекрасная, и на лысо, и тоже предалась Джаганнату, и тоже стала великой святой. Так, до конца жизни. Вишнучитта, но при этом, как сказать, эта история, Вишнучитта был великим преданным, был вообще вечным спутником Господа Вишну на Вайкунхе. Это его Альвар, вечный спутник. Но тем не менее, такая история случилась. Такая вот лила. Поэтому в целом, да, это оскорбление, конечно же. Это большое оскорбление. Достаточно. Серьезное оскорбление. Вайшнавы относятся к этому с большим гневом. Это я знаю по опыту. Они очень не любят таких персон. И выступить в такой роли – это очень опасно. Последствия вайшнавского гнева, серьезных вайшнавов, возвышенных вайшнавов падут на вас. Что будет из этого? Очень страшно представить себе. Поэтому на самом деле, как саньяси, проповедники, брахмачари – это наше сокровище. Необходимо вдохновить сокровище, необходимо оберегать его. Не нужно пытаться им воспользоваться для своих целей. Опасные вещи. Опасные и оскорбительные вещи. Мы, как сказать, общество преданных. Мы общество, которым служат Господу, духовному учителю, служат преданным. Мы для этого пришли. Мы не хотим, чтобы это превратилось во что-то совсем другое. Наша дух. Мы хотим, чтобы тут была духовная жизнь, чтобы это была жизнь служения, а не жизнь, как в поиске спутника своей материальной жизни. Хотим, чтобы это была духовная жизнь. Это несколько сложно, конечно. Духовная жизнь несколько сложно, потому что здесь Прабхупад ясно говорит, что сутью духовной жизни является тапас, аскеза. Аскеза, то есть самоограничение, самовоздание. Мы приходим в духовную жизнь, и подразумевается, что мы будем обуздывать себя, обуздывать свои желания. А что делать, там спрашивают, вот тому, кто хочет, планирует завести, там, кто понял, что его место в семейной жизни, а он планирует там как-то, и что делать ему-то, той-то или тому-то там, кто планирует завести. Такой сложный вопрос, не знаю, что ему делать. Не знаю. Так иначе это вопрос как-то решается. Как-то решается. Но мы приходим в духовную жизнь, в духовное общество для духовной жизни. И для другой жизни, а именно для духовной. Но и семейные люди также находят себя. То есть так оно иначе, все эти вопросы решаются каким-то образом. Решаются. Но, во всяком случае, эти вопросы не нужно решать за счет брахмачари, за счет саньяси. Это очень плохо. Это совсем плохо. За счет тех, кто думает, это еще другой вопрос. Может быть, думает и еще не додумал. А кто уже надумал, то есть в нашей миссии Гурдев дал такие распоряжения, что брахмачари получается брахмачари на всю жизнь. До конца своих дней. В целом, брахмачари принимается навсегда, не на время. Как сказать... В нашем адхарме брахмачари принимается только в детстве, и она длится примерно до 25 лет. После этого он может жениться, брахмачари. Но Гурудев сказал, в нашей миссии брахмачари будет значение что-то другое. Брахмачари в нашей миссии – это брахмачари, которые следуют путем полной преданности, абсолютной преданности, чистой и беззаветной преданности Кришне, его преданным. Поэтому брахмачари принимается до конца своих дней. Саньяс тоже принимается до конца своих дней. И тем не менее, происходят разные вещи. Но это не есть хорошие вещи, которые происходят. Поэтому падение – это не очень хорошие вещи. Для брахмачари, который женится, падение. Для саньяси, который женится, тоже падение. Нехорошо, когда саньяси падают. Нехорошо. Это не страшно. Они продолжают быть преданными. Тем не менее, они продолжают быть преданными. Падение не мешает бхакти. Тем не менее, все равно. Падение не мешает бхакти, но проявляется. Даже в падшем состоянии бхакти все равно проявляется. преданность проявляется. Она трансцендентна, она правда, не правда. Но все равно падение – это плохо. Тот, кто живет духовной жизнью, должен стараться соответствовать качествам, которые ожидаются от духовного человека, которые ожидаются, в том числе контроль речи, ума, много чего. Но, по крайней мере, этого. Если же мы говорим всем, что мы не едим мясо, не принимаем наркотиков, что мы не играем в азартные игры, вот там, я не знаю, относится ли к этому компьютерные игры или нет, сложный вопрос такой, философский. Компьютерные игры – это азартные игры или нет? Я не знаю. Не знаю. Вот, азартные игры – это в целом игры на деньги. На деньги. Грех, как сказать, стоит в том, что человек зарабатывает на деньги таким искусством, низким ремеслом. Вот шахматы, азартная игра, я не знаю. Сложный философский вопрос, который очень многих волнует. Шашки, го, азартные игры, нет, я не знаю.
Да,
да, да, я не знаю. Не могу сказать. Толкую мягкую сторону. Толкую мягкую сторону, считаем, что это не азартные игры. Компьютерные игры, шахматы, шашки, это не азартные игры. Толкую мягкую сторону. Вот, по крайней мере, кости и карты для заработка, вот это запрещено. Это казино, в особенности, запрещено. Вот. Наркотики любого вида. Слабые травки, да сильные травки, все запрещено. Не бывает хорошей травки. Так, для вайшнава, во всяком случае. А к чаю, кофе, так получилось, что к чаю, кофе отношение достаточно лояльное. Ну и в целом общество тоже отношение лояльное к чаю, кофе. В целом это не такая страшная вещь, хотя тоже плохо, что поделаешь. Но наркотики от духовного человека это ожидает, это очень плохо. Особенно для тех, кто проповедует и покуривает, это очень плохо. Кто руководит храмом и так далее, кто руководит каким-то проектом, подразумевается, что он свободен, то должен быть свободен, потому что он показывает пример, он лицо. Однажды Авдот Махарадж, там рассуждали мы о курении преданных, и он сказал, тот-то курит, тот-то курит, но это не страшно, они грузят, они грузчики. Это для них не страшно, они не лицо миссии. Если что же закурит, это будет страшно. Он так и сказал. Да. Если что же закурит, то будет страшно. Если кто-то, кто представляет миссию, это официально, если он закурит, то это будет страшно. У всех есть свои проблемы, да. У всех есть сложные периоды в жизни. Но если это решается таким способом, это уже большая проблема. Не маленькая, а большая. Если кто-то курит там где-то, кто-то приходит там, и он занимается какой-то погрузкой, копанием земли, там еще чем-то, его никто не видит, это не так страшно. Но то, что там один наш переводчик, который постоянно переводил наших проповедников, и он постоянно курил, причем предлагал другим это делать, это была большая проблема на самом деле. Очень большая проблема. И до сих пор это большая проблема на самом деле. Вот. Надеюсь, это понятно. Надеюсь, что это понятно, что нет разночтений, нет двусмысленности в этом. Так, дальше читаем. Прежде всего, следует научиться контролировать свою речь. Каждый из нас наделен даром речи, и при первой же возможности мы начинаем говорить. Но если мы говорим не о сознании Кришны, то тема наших разговоров становится всякая чепуха. Подобно квакающей в поле лягушке, каждый, у кого есть язык, стремится говорить, даже если ему нечего сказать, кроме откровенного вздора. Квакая, лягушка фактически зовет змею: «Приди и съешь меня». Но хотя тем самым она призывает свою смерть, лягушка все равно не умолкает. И дальше тут самое интересное. Болтовня материалистов и философов Майявады подобна кваканью лягушек. Они всегда несут вздор, тем самым призывая свою смерть. Однако контроль речи не подразумевает обета молчания, внешний метод Мауны, как о том думают философы Майявады. Соблюдение обета молчания в течение какого-то времени может казаться благотворным, но в конечном счете оно ничего не даст. Говоря о контроле речи, Шрила Рупа Госвами имеет в виду позитивный метод Кришна Катхи, в котором дар речи задействован в прославлении Верховного Господа Шри Кришны. Язык можно использовать для того, чтобы прославлять имя, образ, качество и развлечение Господа. От проповедниками Кришна Катхи не властна смерть. Вот почему так важно научиться контролировать речь. контроль речи. Здесь говорится, что в целом контроль речи, что относится к контролю речи, в общем, разговор, что относится к нарушениям контроля речи, разговор на совершенно определенные темы. Разговор на темы, связанные с философией материализма и с философией имперсонализма Майявады. Это нарушение этого принципа. Болтовня о мирских предметах там какая-то несерьезная, не такое страшное нарушение. Тоже нарушение, но не такое страшное. По большому счету, когда говорится, что насилие производится при помощи речи, это когда кто-то начинает проникаться идеями философии материализма или философии Майявады. Если для проповедника это очень серьезная проблема, если вдруг кто-то теряет веру в бхакти и начинает говорить идеи, противоположные бхакти, или начинает излагать какие-то мысли, которые критикуют наших проповедников, наших лидеров, наших ачарьев, то это большая проблема тогда. И такой человек, конечно, не может больше быть проповедником. Даже если он соблюдает все принципы, но такой, если он говорит о таких, если у него такие речи, тогда он не может больше быть проповедником, он не может больше представлять нашу миссию. Разговоры на мирские темы, там, к которым мы склонны время от времени, это естественная слабость многих людей, она вредная привычка, не является страшной вещью, но не является хорошей вещью, тоже по возможности необходимо контролировать и эти свои побуждения, речи. Для тех, кто следует духовной жизни строго, серьезно. Мы же хотим научиться следовать духовной жизни строго, всерьез. Мы приходим, как в духовную жизнь, первоначально мы приходим сюда привлеченные всем, и мы думаем, что какое море позитива, интересных людей, новой информации. Но и это правда, и поначалу мы не требуем от людей многого, и вообще мы не требуем от людей практически ничего. Мы хотим, наоборот, даже приветствуем, чтобы как можно больше людей пришло в духовную жизнь. Для этого мы проводим все эти фестивали, праздники разные, там всевозможные программы, чтобы пришло много людей в наши программы. Мы хотим этого. Мы хотим этого, чтобы они пришли, естественно. Поэтому, а если мы будем сразу им говорить, что необходимо контролировать речь, ум, гнев, они думают, они будут шарахаться от нас. Поэтому, конечно, мы хотим. Поэтому мы всегда говорим, что надо есть, пить, танцевать. И все. И мы не врем. Это правда все. Просто мы не объясняем, что это за еда, что это за танец. До конца не объясняем, но это, в общем-то, не вранье, это правда. Мы говорим, что для того, чтобы достичь успеха в сознании Кришны, нужно есть, пить и танцевать. Просто нужно делать всю свою жизнь. А так это все нормально. Нужно делать всю свою жизнь, и при этом нужно всегда танцевать для Кришны, всегда есть для Кришны, всегда пить для Кришны. Ну и нормально, да, это правда. И все, больше ничего не требуется. Шраванам, киртанам, это процесс бхакти состоит. Шраванам, киртанам, санкиртанам, проповедь. В этом состоит процесс бхакти. И здесь мы тоже пели, мы также пели шутка бхаката, как говорится, о разных видах бхакти, из чего состоит чистая бхакти. Бхактин Такур поет здесь. Поэтому киртан, поклонение Туласи, поклонение божеству, принятие просада. Поклонение Господу дома, в своей семье, вот из чего стоит Кришна Бхакти. Если человек делает это с чистым сердцем, искренне желая удовлетворить гуру и вайшнавов, не оскорбляя их, тогда он достигает чистой любви к Богу, рано или поздно. Да, в этом смысл. В этом смысл, но речь человека должна быть посвящена преданному служению. Люди приходят, и мы говорим им о том, что так, это все здорово, прекрасно, легко, радостно, легкий, радостный, прекрасный процесс. Приходит огромное количество людей, но немногие остаются надолго. Это всегда так было. Немногие остаются надолго, и те, кто остаются, те, это для нас наиболее ценные кадры. Это для нас, это те, кому нужно уделить больше всего внимания. Больше всего труда и больше всего внимания тем, кто остаются. Это не тем, кто приходит. Конечно, мы должны также заботиться о тех, кто приходит, но те, кто остаются, те, кто серьезно остались в духовной жизни надолго, на много лет, о тех наша первейшая забота, о тех мы должны заботиться в первую очередь. Ну, в духовном смысле, пытаться вдохновлять их продолжать свою духовную жизнь, что бы то ни стало. Поэтому духовная жизнь основана потом на самоограничении, на самоконтроле. Мы быстро понимаем, что необходимо контролировать себя, чтобы жить духовной жизнью. Без этого не будет духовной жизни, настоящей духовной жизни. Без самоконтроля не будет. Ее никогда на основе, на самоконтроле. Мы отрекаемся от деятельности своих чувств и направляем их на деятельность, связанную с сознанием Кришны. В этом суть, бхакти. Но отказаться от деятельности ради своих чувств далеко не так просто, как раз на первый взгляд. Они беспокоят нас, они волнуют нас, наш ум постоянно привязан к тому, что не связано с Кришной. И мы хотим того, что не связано с Кришной. И мы говорим о том, что не связано с Кришной. И это проблема, большая проблема. Когда мы говорим на тему, особенно Сахадев любит проезжаться по этому поводу постоянно, о сельских разговорах, говорить о Кришне, это говорить о Кришне. А говорить там о каком-то 64-битном процессоре, это не говорить о Кришне. Иногда мы говорим, ну это для служения. Ну, в каком-то смысле это для служения. Но действительно для служения или нет, это сложно сказать. Поэтому, когда мы говорим о Кришне, это он говорит, это садхусанга. Когда мы говорим о 64-битном процессоре, это такая парадоксальная уже садхусанга. Но в целом для служения можем поговорить об этом, о определенных размерах. Но тоже ехали как-то в машине с Саджита Кришной и обсуждали, как сказать, природу человеческого разговора, человеческой речи. Как мы очень любим, допустим, вот, скажем, поговорить о том, нужно ли, скажем, брать кредит в банке. Ну, в принципе, это вопрос 5 минут, то есть сообщить там, обсудить и получить какую-то информацию. Но мы не можем говорить об этом 5 минут, потому что мы начинаем говорить о кредите в банке, потом о кредите в других банках, о том, как это устроено в Америке, в других странах, потом о том, как наши знакомые взяли кредит, и что из этого получилось, потом как они взяли кредит, и что из этого получилось. То есть большая целая тема для разговора, большая получается. При этом информация в этом полезная, может быть, там на 5 минут всего лишь. Но разговоров на несколько дней, и мы любим поговорить о разных предметах. Мы так рассуждали об этом, как очень интересно устроена человеческая психология. Человек любит поговорить. Вообще, в целом он любит поговорить, как сказать. И люди... Так вот, например, ехал я в поезде в Харьков, да, я целые сутки ехал с людьми. Мы целые сутки говорили, разные темы совершенно. Говоришь с людьми. И люди всегда говорят с большим энтузиазмом об этом. Ну, вроде бы, я всегда стараюсь от этих разговоров как-то укрыться. Но вот раз мне не получилось, я ехал на первой полке, и мне нужно было сидеть. Я не мог залезть на вторую полку и слушать. То есть и спать там, или, ну, читать. А я сидел на первой полке, раз я сидел, то напротив меня сидел сосед, который говорил. Я говорил на какие-то темы благочестивые, вегетарианство, духовность, там, дхарма, долг, ну, такие темы. Но люди с большим интересом, я заметил, они говорят, если они сутки едут в поезде, они сутки говорят о политике, о дожде, там, о чем-то таком. Люди как бы склонны об этом говорить. В целом, я удивляюсь, это, наверное, в русских людях такое, в русских людях такое проявлено, но люди очень любят говорить. То есть они сутки едут, сутки говорят. Потом ты ехал сутки, у тебя болит голова, ты думаешь, о чем ты говорил целые сутки? Чем ты занимался целые сутки? Ты говорил. О чем ты говорил? Ты не можешь вспомнить, о чем ты говорил. На самом деле, ты говорил целые сутки, но о чем ты говорил? Что ты из этого вынес полезного для себя? Ну, такого по-настоящему полезного. Сколько ты, непонятно, но ты говорил вроде бы. Ты потратил столько энергии, и, как сказать, речь это энергия, а в аюрведе речь придается очень большое значение. Когда мы говорим, мы тратим свою энергию, много энергии тратим на вату дошу, она перерабатывается, вата доша участвует в этом. Речь это очень сильная затрата энергии в человеке. Он мыслит при этом, он затрачивается, вспоминает. То есть много энергии затрачивается. Какой же результат этой энергии? Что полезного мы получили для сложения в результате этого разговора? Мы не знаем, по большому счету мы не знаем. Потом мы говорим, что у нас не хватает времени на то, на это, на третье, на пятое, на десятое. А на что мы потратили свое время? Мы говорили на какие-то темы. Час, полтора, три часа мы говорили на какие-то темы. О чем мы говорили? Ну вот, но когда мы говорим, мы успокаиваемся. То есть у нас, как мы говорим, мы успокаиваемся, когда мы говорим друг с другом. Как, мы привыкли говорить для спокойствия, как-то так. Это, ну, такая потребность человека поговорить, да, на какие-то темы. Может быть, на клещеные темы, о погоде, для спокойствия поговорить. Мы понимаем это, что когда мы говорим с человеком, мы оказываем ему внимание. Поэтому во внимании мы нуждаемся все очень сильно. Вам хочется поговорить для того, чтобы это внимание к нам проявилось. И мы говорим, прежде всего, потому что мы хотим от кого-то внимания. У нас есть такая потребность. Неважно о чем, но мы хотим внимания, да? Да, есть такая потребность. Масуд Махараш говорит, что для того, чтобы сообщить какую-то полезную информацию, достаточно 15 минут. Больше 15 минут, как правило, человек вообще просто не воспринимает. Даже объемы такой информации больше 15 минут не воспринимает. Поэтому он говорит там с учениками, он говорит на 15 минут, и дальше он переходит к чему-то другому. Все, он не тратит время на бесполезные разговоры. Значит, он понимает так, что человек усвоил какую-то порцию, и чтобы ему эту порцию переварить, ему нужно время. Поэтому он 15 минут объяснял что-то, и потом он как бы говорит Харе Кришна, он говорит, что Шрила Прабхупад, он говорит, что Шрила Шрила Махарадж, он говорит, что Шрила Прабхупад, он говорит, что Шрила Гурудев. До свидания. Очень рационально относится к своему времени. То есть Масуд Махарадж, он вообще идет такой по Москве и говорит, и там все время повторяет там, не дай Гуранг, не дай Гуранг, не дай Гуранг, не дай Гуранг. Потому что он ходит, чтобы Москву осветить. Вот, пение. Не дай Гуранг, не дай Гуранг, не дай Гуранг, не дай Гуранг, Харибол, и он идет. И дальше спрашивает, а это что? Я ему начинаю говорить там, ну вот это вот там, институт связи. Тогда-то и тогда-то, там, в таком... Тогда-то и тогда-то, там, в этом институте жил такой-то ученый. Масуд Махарадж начинает там как-то потом все. Мы идем мимо Джаганната и говорю, Сумахара, давайте заглянем в Джаганнат. Он говорит, зачем? Я говорю, не знаю зачем. Ну, можешь заглянуть. И мы заходим в Джаганнат, идем и говорим, Сумахара, хотите чего-нибудь? Он говорит, нет, я ничего не хочу. Почему? Он говорит, я ничего не хочу, я здесь только для служения. Здесь только для служения, я ничего не хочу. Он заглянул на 3 минуты и сразу вышел оттуда и пошел дальше. А я говорю, здесь только для служения, и он все время там, не дай гор, харибол, то есть он так вот относится к этому. Он в этом смысле, Масуд Махарадж, олицетворение принципов Рупа Госвами. Во-первых, он любит о них говорить, он читает о них лекции постоянно. Он любит говорить об этих принципах, и он сам вот пример какого-то такого очень буквального и очень прямого следования этим принципам всем. Он не тратит время на посторонний разговор никогда. Он в этом смысле пример проповедника, пример саньяси. Очень хороший пример. Поэтому контроль речи, да? Контроль речи. Но в целом болтовня, разговор, там какие-то задушевные беседы, это не страшно, в общем-то, не так страшно. Разговор там на темы, связанные с критикой, оскорблениями, это страшно. Разговор на темы, там, связанные с сомнениями, вайшнавском учении, это страшно, да. Там, то есть, не с целью от них избавиться, а с целью, наоборот, их усилить. Там, то тогда, да, вот, такие беседы, страшные беседы достаточно. Там, да. Мы не ведем на тему философии Майявады, о том, что Бог безличен, такого рода разговоры, что имя Кришна равно имени Шивы или имени Шакти, такого рода разговоры, обсуждение такого рода идей довольно страшное времяпрепровождение, которое разрушает бхакти в конечном итоге. Нужно говорить Кришна Катху. Мы собираемся и говорим Кришна Катху. Насколько, конечно, получается, это Кришна Катху, сложно сказать, Кришна Катха это или нет. Но мы, по крайней мере, стараемся говорить на темы, которые мы берем из Писаний, из настроения наших ачарьев. В этом практика наша состоит. Практика духовной жизни. Мы, когда собираемся поговорить, мы берем берем какую-то книгу и начинаем ее читать. Если нам нечего самим сказать, берем какую-то книгу, начинаем ее читать, или вспоминаем какую-то шлоку, начинаем ее обсуждать, или вспоминаем какие-то истории из жизни вайшнавов там, или из писаний, и начинаем их обсуждать. И в этом мы можем проводить так время вечером, там собираемся, можем провести какое-то время после программы. На эти темы. И, в общем, когда мы обсуждаем эти темы, у нас развивается вкус к ним со временем. Мы уже не можем без очередного допинга разговаривать на такие темы. Такой хороший эффект, если мы стараемся соблюдать этот принцип, ограничивать себя вот Кришна-катхой, постоянно слушать ее. Мы всегда слышим в Кришна-катхе, вайшнава, мы всегда слышим вещи, которые мы хорошо знаем, как правило. Мы хорошо знаем их. Тем не менее, нам необходимо слушать о них каждый день. Каждый божий день необходимо слушать о них. Если бы мы были чистыми вайшнавами, мы бы вообще не представляли себе, как жить без этого. Но поскольку мы не чистые вайшнавы, это происходит с некоторым насилием над собой, и мы применяем насилие над собой, слушаем Кришна-катху, но потом обнаруживаем, что у нас развивается вкус, определенный вкус к этому, определенная привычка к этому, хорошая привычка слушать Кришна-катху каждый день, слушать вайшнавы каждый день, читать книги вайшнавы. И если мы читали какую-то книгу много раз, мы можем прочитать какую-то более сложную книгу. Не страшно. Дживика с вами, Бхактион Такура, тоже можно читать. Кришна Катха, так или иначе, это наша жизнь. Но жизнь вайшнавов, не мы без Кришна Катхи. Садху Санга – это разговор, это беседа, разговор на тему, связанная с сознанием Кришны, на тему нашей философии. И без этого не будет контроля речи. Также без этого не будет контроля речи. Мы всегда склонны говорить. Если мы не говорим о Кришне, мы говорим о чем-то другом. Так всегда. Поэтому нужно увеличивать время разговоров о Кришне или о преданных, ну или хотя бы о служении преданного Кришне. Для этого мы собираемся. Да. И другие темы, они нас перестают интересовать. По большому счету это так. По большому счету нас перестают интересовать другие темы. И это хорошо, это признак того, что происходит прогресс в духовной жизни. Нас перестает интересовать что-либо, кроме Кришна-катхи. Ну, серьезно интересовать. Кроме, на самом деле, Бхактивинода Такура объясняет тоже Бхактилоке, что если эти разговоры касаются какой-то практической жизни, то это не есть праджалпа, это не есть мирские разговоры. Если мы обсуждаем что-то для того, чтобы что-то сделать конкретное, то это вовсе не пустые разговоры. Или если мы даже, там, скажем, учимся в университете и слушаем какие-то предметы, чтобы это изучить, чтобы это применить, ну или просто чтобы это применить для заработка, он тоже говорит, для заработка, то это не является проджалпой, и это не является страшным. Это в принципе, допустимо, это нормально. Вот. Но тем не менее, как сказать, речь и разговор – это достаточно серьезная энергия, потому что от речи и разговора зависит наше сознание. От того, на какие темы общаемся, с кем мы общаемся. И я всегда, когда, допустим, приезжаю из дома, я чувствую себя каким-то, очень уставшим. Может, я поговорил, пообщался со своими любыми родственниками, я выслушал их, я поговорил с ними на разные темы, которые их интересуют. Я чувствую себя очень уставшим, мне хочется Кришна-катхи, хочется вот просто залезть куда-то, воткнуть наушники в уши, просто слушать, или уткнуться в книжку и просто читать. Потому что у меня настолько от этого всех разговоров уже замутнилось все там в сознании. Я очень устал, да, слушать. Я, по большому счету, мне неинтересно слушать. Во-первых, ничего не меняется от этого. Все равно ты слушаешь какие-то жалобы, какие-то сплетни. Это ничего не меняется вообще абсолютно в жизни. Но людям становится легче, как, но тебе это не становится от этого легче. Ты все это выслушал, тебя это все очень сильно нагрузило. Ты не знаешь, как от этого избавиться. И единственный выход – это пойти послушать там что-то такое серьезное такое. Какое-то тяжелое такое духовное, послушать. Госвами Махараджа включить, послушать его так серьезно. И вот, слушать и говорить очень важно, вообще очень важно на тему духовной жизни. Это воспитывает наш разум. Если это может быть не очень духовно, там мы не знаем, насколько духовно у нас получается вообще говорить, проявляется ли в этом Кришна или нет, в нашей Кришна-катхе, мы не знаем. Но тем не менее, это очень важно обсудить эти темы, любые темы, какие-то, много разных тем, вайшнавских, философских, обсудить их с разных сторон и развить свой разум, там, потренировать свой разум на этом. Это, в общем, в целом очень полезно. Там, применить какие-то там знания в этом, и подумать, как это связано с вашей философией. Это важно, это интересно, это в целом помогает нам. И это делает нашу жизнь какой-то не скучной, но такой насыщенной. Да, очень важно, чтобы разум человека тоже развивался, чтобы тоже он развивался, не стоял на месте, чтобы ум наш, как сказать, не застаивался на месте. Нужно постоянно, нужна какая-то работа. То есть Заболоцкий даже говорил, не позволяй душе лениться. Душа обязана трудиться. Душа обязана трудиться. Наш ум обязан трудиться. И чтобы он не работал холостую, нашему уму нужно подкидывать какие-то темы, связанные с Кришной, с преданными, с проповедью, со служением, чтобы ум постоянно работал. Ум человека не должен стоять на месте в духовной жизни. Будет плохо, если человек не может себя применить каким-то образом в духовной жизни. Если он не может задействовать свой ум, он очень несчастен в духовной жизни. Поэтому многие преданные так или иначе уходят из активной проповеди через какое-то время и занимаются работой по своей природе, потому что им себя нужно применить, человеку нужно себя применить в жизни. В духовной жизни или в другой жизни, но он должен себя применить. Это очень важно для человека психологически, потому что его ум должен работать, его чувства должны быть задействованы в том, что у него получается хорошо, иначе он будет несчастен психологически. А поскольку мы зависим очень сильно от своего ума, то если мы психологически несчастливы, как сказать, в обычном смысле, то мы также будем и в духовном смысле психологически несчастливы. Поэтому в целом это очень важно, получать какое-то удовлетворение от того, что мы делаем. Неважно, это в духовной жизни у нас получилось, там, в проповеди или где-то в обычной жизни, но нам очень важно задействовать себя по своей природе. По своей природе, и, как сказать, это приносит пользу преданным, потому что мы обретаем какую-то профессию, квалификацию какую-то в каком-то деле. Это очень полезно для преданных, и это полезно для нас самих, лучше заниматься деятельностью, чем не заниматься ей. Если мы не занимаемся какой-то деятельностью, которой мы склонны, скажем, у кого-то получается хорошо, хорошо получается... заниматься спортом, каким-нибудь биатлоном, например, но он этого не может делать, или самолетом, да, там, да, кто-то хорошо водит самолет, вот у него природа водить самолет, но в сознании Кришны у нас нет таких вакансий, чтобы водить самолеты, нет таких вакансий, к сожалению, пока нет вакансий, вот, но человеку очень важно заниматься тем, что у него хорошо получается. Иначе он будет несчастлив, потому что он... Но он не сможет мыть пол, скажем, всю жизнь, да? Вот он не сможет мыть пол и готовить всю жизнь, как правило. То есть, конечно, это можно, бывают такие случаи, но это очень редко, когда бывает. Мы не можем мыть пол, готовить всю жизнь, там, или всю жизнь там что-то грузить, мы не можем так. У нас нужно занять себя чем-то, какой-то деятельностью, и мы должны себя ей занять, как для этого нам общество предоставляет все возможности занять себя. Занять свою речь, да, в этом. Тогда наш ум будет спокоен, и в спокойном состоянии ума гораздо проще заниматься духовной жизнью, чем неспокойным. Хотя бы для этого нужно занять себя деятельностью какой-то. С беспокойством и неустойчивостью ума можно совладать, если сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. В Чистанчаритамрите говорится: Кришна Сурья Сама, Майя Хая Анхакара, Яхан Кришна Тахан Нахи, Майя Радхикара. Кришна подобен солнцу, а Майя тьме. Там, где сияет солнце, нет места тьме. Подобно этому, когда наш ум занят Кришной, влияние Майи не в силах нарушить наш покой. Изгоняя из ума, как учит йога, все материальные мысли, вы ничего не добьетесь. Пытаться создать в уме вакуум противоестественно, вам все равно не удастся сохранить этот вакуум. Однако, постоянно размышляя о Кришне и о том, как лучше служить Ему, вы без труда сможете управлять своим умом. Аналогичным образом можно управлять гневом. Полностью подавить гнев невозможно. Однако, обращая его против тех, кто поносит Господа и его преданных, мы контролируем свой гнев в сознании Кришны. Когда два негодяя, братья Джагая и Мадхая, оскорбили и ударили Господа Нитинанду Прабху, Господь Читания Махапрабху пришел в ярость. Трада описана Нитинанда Тарарава Сахиштана. Говорит Господь Читания, в Шихраштаке, нужно быть смирение травинки и терпеливее дерева. Почему же в таком случае Господь разгневался, спросите вы? Дело в том, что мы должны быть готовы терпеть любые оскорбления в свой адрес, но когда поносит Кришну и его чистого преданного, истинный преданный приходит в ярость и испепеляет гневом обидчиков. От кротки гнева невозможно избавиться, однако его можно правильно использовать. Именно гнев побудил Хануман пожечь ланку, и все же его посчитают как великого преданного Господа Рамачандры. Это значит, что он нашел своему гневу верное применение. Другой пример Арджуна. Он не хотел принимать участие в сражении, но Кришна разжигал его гнев. Ты должен сражаться. Сражаться, не испытывая гнева, невозможно. Однако гнев можно обуздать, если использовать его в служении Господу. На самом деле у Гурудева было немного другое мнение. Это комментарий Шрилы Прабхупады, а у Гурудева было другое мнение. Гурудев говорил, что использовать гнев можно, гневаясь на себя, когда у тебя получается что-то несовершенно. То есть он говорил, что использовать гнев это означает делать свое служение все лучше и лучше. Вот таким способом. Это Нартан Дас Такур тоже поет в одной песне, что поскольку у меня есть вожделение и гнев, то я не могу от них избавиться, но я даже этих врагов займу в служении Кришне. Вот вожделение я использую на то, чтобы все больше и больше погружаться в служение. Желаю все больше и больше погружаться в служение. А гнев я использую, направляя его там, на врагов Господа и так далее. Но Гурудев сказал, что гнев можно использовать, если... Как это называется? Сублимация, да? Сублимировать свой гнев, можно использовать свой гнев, как сказать, на улучшение, профессиональное улучшение своего служения. Такое, делать его лучше. И в каком-то смысле, если вы руководитель, вы можете использовать свой гнев, вдохновляя своих подчиненных, трудиться лучше. Для Кришны. Но вообще руководить без гнева невозможно. Такое практическое наблюдение есть. Мало есть руководителей, которые руководят совсем без гнева. Сложно такое представить. Поэтому, если вы гневный человек по своей природе, то вы можете стать руководителем проекта и можете использовать гнев, как сказать, в праведных целях. Но это не понравится вашим подчиненным, это другой вопрос. Вас не будут любить. Но тут нужно выбирать, или вы используете свой гнев, или вы хотите, чтобы вас любили. Если вы хотите, чтобы вас любили, то тогда вы не должны быть руководителем. Тогда вас будут любить. А если вы руководите, вас никто не любит. Ну, то есть мало кто любит. Карма менеджера такая, его мало кто любит. Из преданных. Мало кто. То есть преданные, конечно, нет, преданные ценят других преданных. Преданные ценят других преданных. Всегда их служение. Естественно, они ценят. Они ценят, они себя прославляют, они понимают это. Они понимают, но тем не менее, они им трудно справиться со своими эмоциями, как бы то ни было. В спокойном состоянии они понимают, что вы руководите, что это ваше служение, они прославляют вас в спокойном состоянии. Но в практике служения эмоции они не могут контролировать. Они же люди. Поэтому они, естественно, обижаются. Естественно. Все это естественно. Поэтому быть руководителем непросто. Так, если уж выбрали себе такую стезю, то будьте готовы к тому, что все это будет с вами. Такая. А тот самый, как его... Каутилья говорит в Арскашастре, что царь каким образом он правит подчиненными? При помощи речи. Прежде всего, при помощи речи. Но царь, который правит и при помощи речи, и при помощи палки, это еще лучше царь, еще более лучший царь, чем царь, который правит только при помощи речи. При помощи речи правят только брахманы. Кшатрии царят и при помощи речи, и при помощи палки. Ну, не буквально палки, конечно, но какой-то такой палки... эмоциональные палки правят руководителя. Такое вот. Досталось служение руководителя, значит, вы должны обязаны проявлять гнев в некоторых случаях. Это ваша обязанность прямая, потому что без вашего гнева служение не будет совершаться. И не проявить гнев в этом случае будет непростительно для руководителя. Даже если вы мягкий человек, сева руководителя делает из вас не очень мягкого человека. Но бывают и другие примеры. Вот говорят, что Ришабхадев был таким удивительным преданным, который руководил целым храмом в Калифорнии и при этом был очень заботливым, очень мягким. Во всяком случае, все о нем так говорят, что он был очень заботливым, очень мягким и встречал каждого вниманием, о каждом хотел позаботиться. И эта его любовь, как сказать, она очень вдохновляла всех. Есть такое, да. Есть такие примеры. Есть такие примеры, счастливые примеры, когда мы руководим при помощи любви. Вот такое вот есть. Тем не менее, необходимо... Не знаю. Я не знаю... Я не видел никогда таких примеров глазами своими. Поэтому я не могу. Но я верю, что Ришападев был таким. Но вот таких примеров успешного руководства проектами без гнева я никогда не видел. Не знаю. Все, что я видел, оно было гневом. В той или иной степени, но, как сказать, конечно, это не было, может быть, страшно, гнев какой-то там, но, тем не менее, гнев там был необходим часто достаточно. И без гнева как-то сложно, не знаю почему, но сложно. То есть почему-то нас не принимают, пока не скажут что-то с гневом. Когда скажут что-то с гневом, тогда все встает на свои места. Вот, поэтому, когда кто-то проявляет гнев из преданных, неудивительно, нормально. В целом нормально, что кто-то проявляет гнев по отношению к другим. Не нужно думать, что ой, там нарушение принципа госпочитания, это все, и все. Нет, где же любовь между преданными, где же наша? Но, безусловно, любовь между преданными. Но однажды Гурудев сказал Виджайарамана: если ты хочешь, если нужно добиться дисциплины в храме, то нужно этого добиться любыми средствами. Байхукуркрук. Сказал так. Байхукуркрук. Дисциплина в храме должна быть. Храм без дисциплины это не храм. И Виджайараман, как сказать, он принял это его сила. Он... Но это осторожно, надо делать все. Очень осторожно. Очень осторожно, потому что все-таки мы приходим за любовью к Богу, мы приходим в духовную жизнь, мы приходим за верой. И вдруг мы получаем, видим гневный лик Господа в полной мере. Это очень многих может. Мы все думаем, что мы прохлад. И поэтому мы хотим, чтобы Нарсипадев нам улыбался. А не убивал нас Хирани Кашипу. И когда Господь начинает в Хирани Кашипу нас убивать как-то очень активно, нам это иногда очень сложно выдержать, потому что мы в полной уверенности, что мы Прохлад Махарадж. Но на самом деле мы Хирани Кашипу, по большому счету. Нас нужно лечить от демонов в нашем сердце, нас необходимо лечить. Но мы это думаем, что мы Прохлад Махарадж, что мы великие преданные. У нас есть такая иллюзия, что мы великие преданные, и поэтому на нас нельзя кричать, нас нельзя обижать, нас нельзя исправлять. Все, что мы делаем духовно, все, что мы делаем, это для благих целей. Все, что мы делаем, это совершенно. Мы так уверены в этом. Это очень тяжело бывает испытывать разочарование в этом. Поэтому иногда, но на самом деле, как Гурудев вообще довольно часто в своих лекциях он рассказывает о таких ситуациях, когда ему приходилось применять гнев и ругать. Но он говорил, что обычно я не говорю ничего преданным, потому что они обидятся, и поэтому я стараюсь действовать мягко, в духе Махапрабху. Но в некоторых ситуациях неизбежно. В некоторых ситуациях руководить кем-то очень сложно. Очень сложно руководить. В духовной жизни особенно. Очень сложно. И это необходимо руководить также. Необходимо руководить. Но сделать это так, чтобы это было духовно, тоже очень сложно. Большая проблема, руководитель. Мы понимаем примерно, как людьми руководить в обычной жизни. И мы применяем как бы свой опыт на преданных. Но это не совсем тот коллектив, он другой немножко, чем обычный коллектив. Необычный коллектив, преданный. Именно поэтому ими сложно руководить. Есть такая трудность. Ими сложно руководить, их нужно любить обязательно, как преданных. И нужно вдохновлять их еще на преданное служение, нужно проповедовать, чтобы они отдавали свою энергию Кришне и руководить ими с большой любовью. Нужно любить преданных. При этом иногда сложно, потому что у нас нет времени любить преданных, мы хотим как можно быстрее сделать что-то, потому что у нас горят сроки и так далее. Гурудев говорил, сотрудничай с теми, кто идет на сотрудничество. И ничего не говорите тем, кто не сотрудничает. Поэтому формируйте вокруг себя команду единомышленников, вы работаете с ней, делайте с ней проекты, а тем, кто не идет на сотрудничество, ну, невозможно заставить. И невозможно заставить слушаться, да, кого-то. Невозможно заставить кого-то принимать твой авторитет. Это же личное дело, принимать чей-то авторитет или нет. Сложно. Поэтому те, кто сотрудничает, те, кто понимает, с теми мы можем. С теми, кто не сотрудничает, ничего не понимает. С теми невозможно ничего поделать. Но нужно уважать их. Все равно, тем не менее, не вайшнавы, нужно уважать их. Но, может быть, в одной ятере много разных групп по интересам. У каждого свои, как сказать, у каждого свои, там, внутренняя какая-то, там, своя внутренняя каша, которая не варится. И много разных групп, как сказать, обычно в ятре свои какие-то подклассы, там, подклассы, они обсуждают свои проблемы. Ну, такая практика, не знаю. Может быть, у вас другая практика в духовной жизни, не знаю. У меня такая практика. Уже сколько лет у меня такая практика. Везде свои какие-то подгруппы, там, какие-то свои кланы, которые делятся. И те с теми сотрудничают, а с этими теми сотрудничают. Ну, нормально, ну, как сказать. Видимо, это нормально, видимо, это неизбежно. Ну, то есть это ненормально, по большому счету. Это ненормально, потому что есть и другие примеры, в конце концов. Есть и другие примеры. Более дружного какого-то коллектива тоже есть такие примеры. Хорошие примеры. Есть такие примеры, да. Есть вот в Москве, например, сейчас, ну, такой хороший пример. Можно сказать, что это хороший пример. Большой дружный коллектив, действительно большой дружный коллектив. Но не сказал бы, что нет проблем. Да. Там большой дружный коллектив, да, хороший коллектив. Но, скажем, например, влиться в этот коллектив очень сложно. Он слишком большой, слишком дружный, чтобы в него влиться. Да. Я бы сказал, что проблема, скажем, этого коллектива. Тем не менее, это неизбежная его проблема, потому что он слишком большой, слишком дружный. Не хотят так особенно, чтобы так кто-то еще вливался со стороны. Потому что еще непонятно, что это за человек, что от него ждать. И поэтому там не особенно-то, так сказать, рады, но вновь приходящим. И те это чувствуют. Я бы сказал, что проблема определенная. Проблема, конечно, есть. Ну, то есть вновь приходящие приходят, их кормят просадом, они слушают лекцию, и потом от них ждут, что они уйдут. Но так, чтобы кто-то влился в коллектив, такого нет. Чтобы ожидали от кого-то, что он станет частью, такого как бы мало. Поэтому так. Проблема какая-то есть определенная с этим. Я бы предпочел, чтобы коллектив был не такой большой, не такой дружный, но чтобы все-таки приходящие люди все-таки могли как-то себя в нем найти. Как-то в чем-то хотя бы, но найти себя. Такая. Но, не знаю, но тут по-разному можно посмотреть. С другой стороны, там такая ситуация очень сложная, потому что рядом Лубянка, и в тех людях, которым ты доверяешь, ты должен быть абсолютно уверен. Иначе это как? Иначе там это как один преданный, который там пошел на Лубянку, все рассказал. Про все уходы от налогов, про все остальное. Рассказал подробно, во всех подробностях. Это будет не очень хорошо. Тоже. Ну, то есть у всех свои есть соображения, поэтому есть разные коллективы преданных, и все как-то по-разному устроены. Ну, так что гнев иногда – это нормально, в общем-то. Иногда нормально гнев. Иногда не очень нормально гнев. Зависит от того, какая, не знаю, от чего зависит, но… Иногда без гнева просто невозможно. Я, например, не представляю себе, как Ачарья Махарадж в Индии правил без гнева вообще. То есть вот ему огромная миссия индийская, и как там быть без гнева, если бы он не был таким гневным человеком, как сказать, и готовым на все часто, то очень сложно представить себе, как бы он руководил всей этой миссией. Огромной миссией самых разных людей. Знаешь, на самом деле, вот, если говорить пример какой-то организации, вообще фестиваля, то вот Индия – это самый лучший пример этого. Самый лучший пример по икрам — это такой гигантский количество народ, тысячи людей. И они приходят, и, как сказать, все готовят, все люди готовят в огромных котлах, столько просада обслуживают, да, обслуживают, разводят, и как сказать, организовывают им жизнь в храме, уборку и все остальное. Все это вовремя, и все это, как сказать, никто ничего не забывает. Это прекрасный пример организации. Вот можно сказать, что Ачарья Махарадж справляется прекрасно, на самом деле. В этом году мы были на фестивале, и многие отметили очень хорошую организацию фестиваля Гору Пурнима. Очень хороший просад был, на огромное количество народу был приготовлен. Очень роскошный, классный просад. Огромное количество денег было вложено в это, чтобы порадовать преданных западных, которые приехали на праздник Гору Пурнима. Многие отметили очень хорошую организацию. Тем не менее, успех справляется. Но без гнева это было бы невозможно. Таким образом. Поэтому гнев в целом применим. В определенных, конечно, размерах он применим. Для служения Кришне применим. Но очень хорошо, когда преданные зрелые, когда они относятся к этому с пониманием, тогда они не обидятся, не разочаруются, не уйдут от этого. В противном случае, если нет вокруг нас людей, которые зрелые, которые относятся с пониманием к этому, тогда лучше гнев не применять, лучше делать все самому. Пусть будет медленно, но зато без гнева, зато никто не обидится. Тут. Притху, например, он предпочитает делать сам. Все. Потому что, когда притху приходит в гнев, то это страшная вещь. Притху в гнев очень страшно, это не шутка. Его трудно вывести, но когда ты хочешь у себя, это очень страшная вещь вообще. И поэтому притху он предпочитает делать все сам. Или, ну, или на каких-то очень людей, которые... Он предпочитает, если... Он предпочитает попросить что-то конкретное. Что-то, что вот очень легко сделать. Тогда он просит других это сделать, но что-то очень легко сделать. А вот если что-то такое сложное, долгое, то он предпочитает делать сам. И сам говорит, что у меня вот нет преемника. Многие хотели мне помочь, но ни у кого не получилось. Никто не остался надолго в этой серии. Так поэтому я все предпочитаю делать сам, потому что ты сам всегда контролируешь то, что делаешь, у тебя хорошо получается. Таков его опыт. Сложно сказать. Что касается желания языка, то язык, как известно, все время стремится наслаждаться вкусными блюдами. Однако нельзя позволять языку есть то, что ему вздумается. Мы должны обуздывать язык, вкушая просадом. Преданные едят только тогда, когда Кришна дает им просад. Так можно обуздать язык. Просад нужно принимать в установленное время. Не следует также питаться в ресторанах или кондитерских, потакая прихотям языка и желудка. Строго придерживаясь этого принципа и принимая только просад, мы сможем контролировать побуждение желудка и языка. Какое? Разные отношения к ресторанам и кондитерским. В целом. И в целом это не очень хорошо, но терпимо. Не так, чтобы это было очень страшно, но терпимо. Но не очень хорошо. Например, Теги Махарадж, он никогда не есть в ресторанах. Или Масон Махарадж, он никогда не есть в ресторанах. Другие преданные более спокойно к этому относятся. Я долгое время ничего не принимал. Я ничего вообще не ел никогда. Ни в каких кафе, ни в каких столовых. И если я уезжал куда-нибудь на день, я брал с собой просад и там где-то сел и начинал его принимать. Это было настолько сложно в целом, настолько непрактично, что в конце концов махнул рукой на это и стал есть в столовых. Не знаю. Сарасвати Такур, да, известный пример. Диван пригласил его на трехдневный какой-то мероприятие, он пришел, и он сказал, что у него пост, и он принял только листик туласи. Все эти три дня постился, не принимая, по-моему, даже воды. Потом объяснил ученикам, что в этом собрании собрались майявади, материалисты, и принимать от них пищу – это противоречит принципу вайшнавов. Поэтому он все эти три дня постился. А вайшнав, он не принимает пищу ни от кого, кроме вайшнава. Его подход такой к жизни. То есть он вайшнав. Он служит, а не ест. Он служит. Мы служим, потому что принимаем пищу от вайшнавов, и которая приготовлена для Господа. Тем самым, когда мы едим пищу, мы служим Господу. Тем самым мы к этому. Но можно посмотреть с другой стороны. Мы хотим поддержать свое тело, чтобы у него была энергия для служения. Можно посмотреть с этой стороны. Тем не менее, лучше всего, чтобы это было приготовлено вайшнавами и предложено Гирираджу. Тогда мы это принимаем. Так, но... Если мы живем дома, бывают разные ситуации совсем в жизни. Тем более. Разные отношения к этому, к ресторанам. Я спрашивал Махайоги специально. Мы пошли в Таиланде в ресторанчик. Хороший вегетарианский ресторанчик там на свежем воздухе. И там закатили пир такой, там показали всяких интересных там. Много хорошего готовят. Самые разные там лазанья. Сидим это все, принимаем. А меня всегда беспокоило очень. Всегда очень беспокоило. И я Махайоги достаю своими вопросами, коварными вопросами такими. Почему он пошел с нами есть в ресторан? И Махайоги, он сидит такой. Ну и меня позвали преданные, они мне сами предложили. В целом я ем общество преданных. В целом это нормально. В целом это нормально. Вот. При этом Махайоги сказал такую вещь, очень важную. Он сказал, даже если мы едим в ресторане, давайте говорить о Кришне. И говорит, и не бойтесь говорить о Кришне, когда вы едите. И говорит, даже если кто-то над вами смеется, все равно не бойтесь. Говорите о Кришне. И говорит, иначе это будет не принятие просады, а что-то другое. Такое. То есть у каждого свой какой-то порог, но тем не менее, вот есть такой принцип, что мы должны есть только то, что предложено Кришне. Если мы все равно предлагаем это либо в уме каким-то образом, но либо стараемся это все-таки сосредоточить на том, что мы не просто едим для удовольствия. Ну, как сказать. Ну, мы всегда стараемся, должны стараться помнить, что мы слуги,